Кошачьи волосы во рту, это, конечно, классика.
Кино.
Кино, да. Культовый фильм Мартина Скорсезе «Кошачьи волосы во рту».
В главной роли. Вообще классно, у меня вчера просмотр фильма, который ты мне загадал, состоялся. Лежу я, значит, смотрю напряженный вот этот боевик, все там какой-то очень-очень важный момент, и жена просыпается, уже время что-то час ночи, и жена встает такая, говорит, надо убрать собаку. Такой, что? Надо убрать собаку, и пора пить таблетки по расписанию. Я такой, блядь. Поэтому, конечно, немножко смазалось ощущение от саспенса, потому что я разъебался настолько сильно, что дальше смотреть уже было как-то не так серьезно.
Когда представляешь, что Тому Крузу заказали убрать собаку весь фильм.
Да-да-да. Ой. Всем привет, дорогие слушатели, в эфире Бусти. Специальный, блять, почему специальный? Он же не специальный, он обычный. Наш Бусти выпуск для платных подписчиков. Мы вас всех очень любим. Возвращаем нашу рубрику «Кинокусь». Чтобы не чистить, делаем это пореже. Поэтому, значит, вот, возвращаемся и рассказываем о том, что было у нас в прошлый раз. А в прошлый раз у нас что было? Никита загадал мне боевичок Майкла Мана, великого боевикового режиссера под названием... Да, блядь.
Соучастник.
Соучастник. Класс. А я Никите загадал умопомрачительный шедевр ром-ком комедий. Ромком комедии, блядь, что со мной не так сегодня? Умопомрачительный шедевр ромкомов про футбольчик, который называется «Играй как Бекхэм». Вот, и как обычно, делимся впечатлениями и загадываем по 3 новых фильма на следующий раз. Никит, да. Ну что, ты захотел заняться футболом, скажи мне?
Я всегда хотел заняться футболом.
Да?
Да, но меньше всего я хотел бы заняться футболом после этого фильма. Не потому, что фильм плохой, на самом деле. Просто это мой любимый случай, когда вроде бы все указывает на футбол, на обложке там вообще имя Бекхэма, но на самом деле фильм, конечно, не про футбол. Или точнее, как мне теперь хочется говорить после просмотра этого фильма, «This film isn't about bloody football in it». Потому что так там все разговаривают, потому что фильм британский, режиссер Ки Гуриндер Чатха, британская режиссерка индийского происхождения, которая сняла этот фильм, который, знаете что, самый был кассовый британский фильм до выхода «Миллионера из трущоб». Что забавно, что один, что второй самые кассовые британские фильмы про Индию в каком-то смысле. Вот.
Да.
Только если. Факт. Да, только если «Миллионер из трущоб» прям вообще про Индию, про Индию, то «Играй как Бекхэм» про индийских иммигрантов в UK. Значит, главная героиня — это девочка, которая живет в традиционной индийской семье, хотя они, в общем, переехали давно в Великобританию, ассимилировались, и, значит, там есть мама, есть папа, который пилот, как я понял, хотя там как бы особо не акцентируется на его профессии фильм. Есть у нее старшая сестра, которая ужасно хочет замуж за индийского мальчика, которому она там бегала тайком, вот это все дела. Убер просто консервативная семья. При этом, что забавно, она еще не только консервативная, она, знаешь, какая очень карикатурная. И вот это бы, я уверен, не сошло с рук никому бы, если бы не было у индийских корней у режиссера. Это бы, блядь, просто, знаешь. Есть мой любимый видос, где чувак нарядился, знаешь, в мексиканский костюм, там сомбреро, пончо, и ходит, спрашивает у людей, как вы считаете, да, как вам мой костюм? Ему, значит, всякие белые девушки отвечают, вы знаете, мне кажется, это неуместно, потому что вы апроприируете чужую культуру. Потом он подходит к настоящему мексиканцу и спрашивает, как себе мой костюм? Он говорит, да охуенно, вообще охуенно, чувак, брат. Ну, в общем, делайте выводы, друзья. Действительно, режиссерка с индийским происхождением снимает убер-карикатурную индийскую семью, которая там готовит карри, молится на портрет индийского деда, значит, смотрит, естественно, дурацкие болливудские фильмы, папа в тюрбане, в общем, все, все абсолютно карикатурно, но вот этой главной героине, девочке Джесси, ей это все не нравится, ей нравится играть в футбол, у нее висит огромный постер с Бекхэмом, с которым она разговаривает, значит, рассказывает ей о всех своих перипетиях судьбы. Вот, и она играет с пацанами в парке футбол. Вот, ее замечает деваха, которую играет Кира Найтли, которая играет в местной какой-то полулюбительской женской команде по футболу. Она ее замечает, говорит, блин, ты классно играешь, давай к нам. Там у нас тем более ход секси. Просто неприлично молодой и красивый Джонатан Рис-Майерс. Просто вот так, так нельзя просто. И, соответственно, начинается история про то, что она пытается чего-то достигнуть в этом самом футболе, может быть, чтобы ее кто-то заметил. При этом она продолжает бороться с консервативными взглядами своей семьи. И на самом деле футболу там уделяется очень мало времени. Больше уделяется времени как раз историям про патриархат, про борьбу с патриархатом, про консерватизм, про, значит, борьбу с этим консерватизмом. И это касается причем не только главной героини, а вот у Киры Найтли, у которой здесь все-таки такая саппорт-роль, у нее тоже мама на самом деле дико от всего этого против, там хватит, короче, бегать в футбол, носить мальчиковую одежду, вот тебе, короче, красивый бюст, надо, чтобы сиськи было видно, вот это все.
Вот. У Киры Найтли.
Да, да, не у мамы. Вот, и, соответственно, как будто бы в первой половине фильма мне было немножко скучно, потому что пока идет завязка, она типа супер банальная. Вот, мы нашли девочку, вот она начинает пробовать бегать на футбольном поле. И как будто бы, ну так, еще это, знаешь, мое нелюбимое время. Я почему-то что в музыке, что в кино не люблю нулевые, вот ранние. Блять, мне кажется, какое-то оно все пресное, что ли, я хуй знаю.
Поэтому ты мне фильм 2004 года загадал.
Да. Ну, то исключение. Короче, да, и о чем бишь я? О том, что фильмы начала нулевых я не очень люблю, вот эту всю эстетику MTV, там, вот эту музыку, Linkin Park, этот ебаный, блядь, извините, пожалуйста, поклонники часто рублей.
Забанил я тебя только что.
В общем, терпеть не могу, вот, и было сначала скучно, но примерно с середины там, во-первых, просыпается очень крутая режиссура, например, мне очень понравилась сцена, где снятая параллельным монтажом, где, значит, у старшей сестры главной героини свадьба, а у, значит, девах в это время же, в тот же день, важный финал футбольный, на котором будет еще скаут из Америки, который, может, что-нибудь предложит интересное. Вот, и деваха, естественно, сбегает, она убеждает отца, что ей надо там быть, а отец, он сам, он хотел играть в крикет в молодости, но его не взяли из-за того, что он индус, и теперь он, короче, он с одной стороны хочет запретить и не пущать, а с другой стороны, ну, он проникается к своей дочери, он понимает, что она не должна совершать те же ошибки, что он. Вот, и параллельно, значит, вот эта девчонка бежит, там играет, параллельно офигительно снятая сцена индийской свадьбы, и это все очень друг с другом гармонирует, там, как тут радуются люди, как здесь, какая-то, короче, просыпается очень крутая режиссура, которую я не ожидал, плюс мне очень нравится, что в этом ром-коме как бы ни кома-то особо нет. Хотя одна есть, один есть момент, точнее не момент, а одна сюжетная линия, с которой я разъебывался просто как мразь. Это когда, значит, мать Кира Найтли стала подозревать свою дочь в гомосексуальности. Это очень было смешно. Вот. И романтической части там особо нет. Ну, то есть там есть вот этот вот типа любовный треугольник с Рис Майерсом, но на нем вообще внимание не заостряется, как будто бы, типа, ну, есть и есть, ну, как бы, и ладно. Он и на концовку так остается, типа, ну, ладно, полюбили вы и полюбили, хуй с вами. Вот, главная история про то, что, да, типа, нужно найти некий баланс между тем, чтобы угождать своей семье, которая, конечно же, всегда хочет тебе самого лучшего, но чисто как-то так по-человечески заложено, что это не значит, что это лучше для тебя. Вот, тебе надо что-то с этим решать. Опять же, тема с индийскими иммигрантами, как бы ты не каждый день об этом задумываешься, как живет с индийским иммигрантом в Великобритании. Тоже это вся интересная тема, крутая семья. С одной стороны, карикатурная, с другой стороны, трогательная. Играют все превосходно. Вот эта вот Парминдер Награ, она очень, как бы это сказать, она...
Обаятельная.
Да вот даже не то, чтобы обаятельная. Она какая-то очень... Вот ты ждешь от такого фильма, что главная героиня, молодая девчонка, будет такая горячая, энергичная, будет расстраиваться и радоваться. Она, наоборот, какая-то, она очень умная. Вот что не характерно для ромкомов, честно говоря. Вот. Лучший, конечно, это батя Кира Найтли, который там появляется, мне кажется, в сумме минут на 15, но он такой прям деловито объясняет жене, что типа, о, смотри, короче, в общем, горчица — это нападающий, соль — это вратарь, там начинает и правила офсайда объяснять. Вот. Классный, классный фильм, действительно, он довольно необычный в том плане, что он как будто бы начинается как супер... как это называется, мейнстрим, а продолжается довольно необычной драмой про семейные отношения, и реально, ну вот на футбол, вот вся его кассовость, мне кажется, она именно с этим и связана, что как бы для обложки это футбол, у вас, короче, Бекхэм в названии фильма, и он еще появляется на 3,5 секунды в конце, вот, но это вот, как говорит старшее поколение, змануха. По мне. Ну, то есть, вместо футбола могло бы быть что угодно, просто с футболом и с именем Бекхэма, конечно, ты привлечешь больше зрителей. Вот. В целом, мне очень понравилось, я прям доволен. Спасибо.
Я рад за тебя. Скажем так.
Ну что ты, давай, давай, говнись.
Ну что я, значит, Никита продолжает листать свою энциклопедию боевиков.
И это не боевик, мне... это триллер.
Предлагает мне все больше фильмов в этом жанре. На этот раз мне попался Майкл Манн с Томом Крузом, Джейми Фоксом и кучей крутых актеров в... второстепенных ролях, там Марк Руффало, Хавьер Бардем, лучшая роль Джейсона Стэтхэма в истории кино. Вообще фильм начинается с того, что тебе показывают на одном экране Тома Круза и Стэтхэма, и ты такой, ебать. И как будто бы все должно быть хорошо. Нет, на самом деле фильм достаточно классный. Повествует он о, как говорил Никита в предыдущем ролике, когда немножко рассказывал, но уж повторюсь, уж ради вас, мы люди-то не молодые, поэтому мало чего запоминаем. Есть, значит, Джейми Фокс, простой паренек с мечтой о своем неком бизнесе по аренде лимузинов, или там, ну, лимузинов, наверное, это странно перевели, на самом деле это скорее такой VIP-такси. Вот, для каких-то господ крутых, но он пытается накопить денег, у него там мама лежит в больнице, понятно, жизнь непростая, хотя на этом сильно не акцентируется внимание, но Майкл Манн не дурак, и все это показывается так, чтобы ты мог сам это все понять без лишней болтовни. Короче, парень таксует, копит бабки, хочет свою мечту воплотить в реальность, и в один прекрасный день к нему садится в машину Том Круз и говорит: «Вези меня по моим друзьям, на тебе денег на всю ночь, я тебя, значит, покупаю, заедем в 5 мест».
Ваня.
Да, покупаю Vanity из крови, блядь. Заедем в 5 мест с моими друзьями, увидимся, потом меня в аэропорт довезешь, и все, гуляй рванина, денег тебе больше, чем за смену, все классно, приключения на 5 минут. Вот, но у первого друга что-то идет не так, и на крышу автомобиля Джимми Фокса падает труп мужчины. В этот момент Джимми Фокс понимает, что гость у него в такси не простой, а золотой. Гость ему также подтверждает это незамысловатым угрожением пистолетом и говорит: знаешь что, дружище, все ты правильно понял, садись, не выебывайся, сделаем дело и отпущу я тебя. И вот так Джимми Фокс катается, значит, с Томом Крузом по разным адресам, чтобы убрать неких свидетелей, которые готовы дать показания против там некого какого-то мощного картеля и так далее. Вот. Фильм напряженный, как всегда это у Майкла Мана бывает, он достаточно приземленный, там минимум, наверное, экшн-сцен таких, я имею в виду в привычном понимании, то есть там нету гонок, как в «Форсаже», там нету взрывающихся машин, там нету каких-то умопомрачительнейших перестрелок, это скорее такой, как бы это выглядело в реальности, не в кино, и Майкл Ман как-то, несмотря на вот это все, умудряется сохранить саспенс и какую-то, ну, не знаю, напряженность, интригу, и тебе все равно наблюдать за этим интересно. Актеры очень круто играют. Мне понравился Джимми Фокс в первую очередь. Вот. Мне понравилось, как сюжетно это все сделано. Диалоги замечательные. Вот. Но есть два момента, которые мне, ну не то чтобы, я не могу сказать, что они мне не понравились, но мне кажется, что это могло бы быть лучше. Во-первых, мне не понравился Том Круз в роли прям такого бэдгая. Как будто бы он не подходит на эту роль. Ну, то есть, еще вот с этими седыми волосами, с этим вот крутыми очками, с этим строгим костюмом. Ощущение, что его специально хотели сделать, прям показать, что он такой прям, вот прям хитман, такой прям злодей.
Типа подчеркнуть, что он не такой, как в других фильмах, ты имеешь в
виду? Да, да, да. И то есть ты смотришь на это, и ты привык видеть Тома Круза как героя, даже несмотря на то, что у него есть там роли типа рыцаря дня, где он, ну, плохой чувак, по сути, но он там все равно такой антигерой. А здесь прям вот он злюка, он злодей, он плохой. И мне кажется, что Тому Крузу просто не очень подходят такие роли. Я, например, посмотрел на Хавьера Бардема в этом фильме, там, 5 минут, и такой, блин, а как бы было круто, если бы в такси сел вот Хавьер Бардем, например.
Старикам здесь не место, да.
Ну, типа того, я просто к тому, что Том Круз играет хорошо, это видно, что это высококачественный, офигенный суперстар-герой, но вот как будто бы не его это место. Вы знаете, вот старикам здесь не место. Вот его сказали, играй, и он как бы играет, но ты такой, ну какой-то диссонанс происходит, типа, блять, ну, а может быть он все-таки, я весь фильм ждал, что он типа раскроется как человек, у которого тоже очень непростая судьба, который, может быть он станет типа, ну, останется плохим, но ты начнешь ему сочувствовать как-то, но нет. То есть он просто плохой гондон в этом фильме. И я такой, блин, ну ок, ладно.
Ну,
и
так, он там рассказывает, конечно, типа там про свою, ну, биографию.
Ну, такой, типа, да, у меня бухал отец. Ну, такой, ну, класс, у меня тоже.
Не, ну, в том смысле, что, знаешь, если как бы, ну, остальной фильм Манна, он как бы в реализм, то здесь тоже, мне кажется, в типа реализм, потому что плохие люди в жизни не обязательно, знаешь, обладают очень сложной биографией. Иногда такой очень просто, все, у меня случилось вот это, поэтому я такой.
Да, да это я понимаю, но Том Круз, ну, это такой обаятельный просто секс-символ 2000-х и 90-х, что как-то, ну, ты, бля, ну, не знаю, типа, еще вот седые волосы эти, нахуя, бля, что это за Street Fighter 6, блин, дай богу. Ну, ладно, и вторая, ну, это не то чтобы претензия, конечно, но видно, что этот фильм, наверное, состарился. Ну, не в плане качества съемок, не в плане того, и даже не в плане того, что типа сейчас 2023, а он 2004 года. Я имею в виду, что этот фильм, если бы вышел в 90-х, потому что видно, что это прям старая-старая школа. И Майкл Манн, вот этот дед, в 2004-м снимает такой фильм, и как будто бы он уже не так актуален, что ли. То есть это такой классический триллер-боевик, но в сравнении с другими фильмами 2000-х этот немножко медленнее. Он немного, ну не то чтобы затянут, но как-то вот такой он очень спокойный, что ли, несмотря там на экшн-сцены. И как будто бы не хватило какого-то напряжения, какого-то экшена. То есть, ну, слишком приземленно. То есть я вот как-то так испытал. Но, тем не менее, все равно очень здорово. Лучший Марк Руффало вообще на планете Земля, я не ожидал. Потому что вот если Марк Руффало во всех фильмах, наоборот, играет такого спокойного мужчинку, он в драматических ролях, или он такой там Халк, который типа скромный ученый, который там утю-тю, то здесь это такой коп, немножко наглый, немножко такой прям против FBI, он такой типа, и блин, это мое дело. Ну, в необычной роли, и вот тут ему это подошло наоборот, мне кажется.
Вот, была какая-то история, что он типа 3 недели ходил с настоящим лос-анджелесским детективом и просто перенимал у него все.
Ну да, да, видно, что постарался, да, Руффало очень крутой. И хотелось бы, чтобы его побольше было в этом фильме, потому что у него там прям совсем второстепенная роль. Ну, в целом хорошо, но как будто бы вот во всех аспектах немножко не дожали. Джейми Фокс, несмотря на то, что очень хорошая роль, как-то то он спокойный, а потом бах, выдает там какую-то базу, типа лютую, вообще становится супергероем. Как-то очень резко это, ну, не хватило какого-то, мне кажется, немножко перевоплощения. Том Круз был говном, остался говном, тоже как-то персонаж не очень раскрывается. Можно было, наверное, сделать чуть-чуть поглубже. Да, я понимаю твои слова, что, ну, приземленный, но тем не менее. Руффало такой бэд коп, крутой, но тоже ему мало времени уделили. Бардем шикарный злодей, но тоже типа 2 минуты диалога. И как будто бы везде немножко вот мне не хватило. Но все равно, несмотря на все это, фильм достаточно классно смотрится. Картинка хорошая, съемка крутая. Если любите Мана, я думаю, 100% зайдет. И я так понимаю, что это последний более-менее его такой крупный фильм.
Ну, Джонни Ди был крупный.
Ну, нет, я не имею в виду по, наверное, масштабу, я имею в виду по успеху, потому что, ну, Джонни Ди такой, блядь, если честно, что-то...
Ну, успеха у него, по-моему, не было, да.
Вот. Ну, и после этого он снял как раз «Майами», вот этот сериал, который Макс смотрел, по-моему, это... Или «Токио»
какой-то. Какой «Майами»? «Токио», да.
«Токио», да. Ну, там, «Токио Вайпс», типа.
«Вайпс»,
«Токио Вайпс»,
«Токио году. В этом году у него Феррари, посмотрим, что у него там с этим получится.
Ну, блядь, да, это байопик такой будет, интересненько, конечно, глянуть. Вот, и... вот мне кажется, ему с таким стилем повествования приземленного как раз прям какие-то крутые напряженные байопики на старых телет. Самое то вообще.
А вот тебе тогда еще один последний занимательный факт про фильм «Соучастник». Раз ты говорил про «Убрать собаку». Актера, который играет вот этого джазового музыканта, которого убивает Том Круз, актера зовут Барри Шабака Хенли.
Шабака.
Убрать шабаку. Так ясно что... все с тобой.
Да, да. Заебешь ты меня своими боевиками просто уже.
Сейчас, блядь. Сейчас заебу.
Давай.
Че, мы переходим, да, к рубрике, где мы напоминаем, загадываем друг другу по три фильма со всратым описанием, чтобы было немножко непонятно, чтобы сохранить интригу.
И чуть-чуть смешно.
Да, иногда не чуть-чуть. Значит, готов ли ты? Да, ну да. Вот я открыл. Значит, три фильма для тебя сегодня. Это просто минное поле. Разные абсолютно фильмы. Я думаю, что, скорее всего, все три всратые. Значит, первый — мультивселенная деда. Второй — секси-экранизация доставки пиццы. Третий — невеста по акции «Красная цена».
Ну, третий, конечно, вариант. Я даже думать не буду.
Думать не будешь? Ну, ладно.
«Красная цена» — моя любовь. Тем более, мне уже 30. Я знаю цену деньгам. Поэтому «Красная цена» — наше все, друзья.
Ну, тогда тебе достается комедия. Mm-hmm. Даже молодежная, но старая. Себе. Но с Киану Ривзом.
Ага.
Не знаю, смотрел ли ты ее или нет. Называется «Прошлой ночью», «The Night Before». Молоденький Киану Ривз, который играет старшеклассника, который ведет свою, значит, невесту на выпускной. Невеста непростая, у нее батя коп, он страшно боится этого копа. Вот, и они попадают в бар случайно, в общем, промахнулись они адресом, где Киану Ривзу подмешивают наркоту в пиво, и он случайно продает свою невесту сутенер. И потом нахуй всю ночь пытается ее вернуть. Довольно смешная комедия, хоть и старая. Я, ну, типа, бывает такое, что юмор устаревает, но «Прошлой ночью», мне кажется, до сих пор смотрится прикольно. Так что, да.
Ничего себе, комедия от Никиты. Вот это с удовольствием еще с молодым Киану, господи. Под выход дополнения «Киберпанка» я...
Да, как раз.
Вот. Одинаковые роли, наверное, там вполне.
Почему тебе повезло? Потому что два остальных фильма. «Мультивселенная деда» — это твой любимый жанр кинофантастика 90-х «Straight to VHS», который называется «Cross Worlds» или «Перекрестки миров» с Рутгером Хауэром и, блядь, как его молодого-то зовут, друга? Как-то зовут. Ну, хуй с ним, короче. В общем... Фильм про мультивселенную, реально, который вышел там в 90-х еще, в котором Рутгер Хауэр исполняет не главную роль, а такого, знаешь, Морфеуса, который служит проводником в мир, где, значит, с помощью древнего посоха-артефакта можно перемещаться сквозь пространство и время. На самом деле, сильно недооцененный фильм, он как бы, ну, понятно, что он всратенький, что там спецэффекты, мое почтение, но там есть прям реально крутые сцены, где, например, герои едут в лифте, и внезапно, значит, злодей вмешивается в их реальность, и от лифта отваливаются все части, короче. Ну, типа, крыша, пол, стены. Им нужно, ну, типа, остаться в этом лифте, потому что лифт на самом деле все еще едет. И нужно верить в лифт. И, короче, тогда они смогут стоять на полу. Естественно, молодые не могут с этим справиться. Рутгер Хауэр, как самый крутой, стоит, короче, в центре этого лифта. Я все еще верю в лифт. А они падают, держатся за его ботинки, короче, висят над черной бездной. Ну, короче, дичь. Дичь прикольная, но дичь. Вот. И секси-экранизация доставки пиццы.
Так.
Ты мне напомнил просто про Киру Найтли, своей мечты, играя как Бекхэм. Я вспомнил, что у моего одного из любимых режиссеров Тони Скотта, недооцененного крайне, есть художественный фильм, который называется «Домино», поэтому, собственно, доставка пиццы.
Ну, его смотрел я, конечно.
Я смотрел, да? Ну,
хорошая,
да,
она там.
Удивительная вещь, что это действительно наполовинку примерно основано на реальной истории, что просто представьте себе на секундочку, дочь артиста Лоуренса Харви, который играл в «Маньчжурском кандидате», стала охотницей за головами, блядь. То есть, насколько это дичь. Вот. И, значит, она... У нее удивительная жизнь была. Она там пыталась и пожарной стать, и кем-то еще, и моделью она была. И в итоге стала охотницей за головами с двумя мужиками. Короче, выбивала там долги, вот это все. Снималась в маленькой роли в фильме «Константин» с Киану Ривзом. Снималась в собственном байопике про себя у Тони Скотта в маленькой роли и скончалась типа от передоза спустя пару месяцев после премьеры. Ну то и вообще дичь. Вот. Домино при этом страшно засранный фильм. У него типа 18% на Rotten Tomatoes. Но это прям... вот знаете, есть вот эта вот специфика манеры съемок позднего Тони Скотта, когда ни один кадр не длится дольше пары секунд, вспышки яркие, клиповая манера. Ну, то есть фильм «Гнев», «Дежавю». Вот представьте себе такое, только если Тони Скотт еще лицом в амфетамины упал. И в Виагру. И в Виагру, вот. И получился бы фильм «Домино», потому что убер-сексуальная Кира Найтли, там супер-плохая девчонка, убер-мощная вот эта вот клиповая манера съемки, все полыхает, эпилептики сползают на пол, руки отрываются, дробовики стреляют, Микки Рурк матерится, в общем. Мне кажется, это знаешь, как Роджер Эберт, супер, ну, вот этот популярный, один из самых великих критиков мира, писал, он положительный отзыв на фильм оставил, и писал, что фильм сломан нахуй, он, блядь, сводит с ума, но он живой. Вот фильм «Домино» живой, я вам рекомендую посмотреть, если не смотрели.
Блин, я тоже рекомендую, кстати, его посмотреть, потому что Кира Найтли там вообще бесподобная. Да и история сама по себе, понятно, что это художественный фильм, там очень много чего добавили, ну, скорее да, всего. Да. Но, блядь, это пиздец, такое бывает. И вот жалко, что... Нет, наверное, хорошо, что таких историй немного, иначе наш мир совсем бы ебанулся. Но от этого они, наверное, ценнее. Поэтому, да, тоже советую. Что ж, у меня для тебя сегодня тоже минное поле, наверное, из фильмов, которые бы ты хотел смотреть в последнюю очередь, но они не сказать, чтобы плохие. Значит, первое... И описание у меня сегодня коротенькое, потому что я делал это буквально 2 минуты назад, забыв про нашу вторую часть этого прекрасного подкаста. Первое, значит, «Приключения говорящего твердого стула».
Ну это что-то, блядь.
«Непростая сказочка на ночь». И «Исчезнувшая братва».
Я сделаю так, я сделаю ход, от которого от меня не ждут, и выберу первое. Будь непредсказуемым.
Да, и ты попал в самое сердечко в мое. Я мечтал, чтобы ты выбрал именно этот вариант, потому что это полнометражное аниме.
Да, сука.
Полнометражное аниме, так сказать, второго... После Миядзаки, по известности режиссера, наверное, аниме в Японии, Макото Синкая, который славится своими романтическими, смазливыми, философскими историями для цитаток ВКонтакте и вообще безумнейшей прорисовкой. Наверное, рисовка у него именно на первом месте идет всегда в произведениях. И это последняя из его работ, вот самая свежая, 2022 года, которая там какой-то фурор произвела, собрала кучу денег в кинотеатр, стала там чуть ли не самым финансово успешным аниме. Ну, естественно, скоро выходит новый фильм Миядзаки, поэтому этот титул ненадолго задержится, но пока еще за ним, я так думаю. Он называется «Судзуме, закрывающая двери». Здесь все просто. История про девочку, которая, значит, однажды встречает путешественника по пути в школу. Он ей приглянулся. Вот, и она решает за ним проследовать, попадает в какой-то непонятные заброшенные руины, находит там дверку, открывает эту дверку и понимает, что из этой дверки какая-то непонятная ебака-бабака пытается выбраться, вот, и, короче, суть в том, что теперь эта девочка путешествует с этим мужчиной и закрывает некие двери на территории Японии, из которых вылезают злые сущности.
Ну, звучит.
Да, звучит интересно. Нет, он на самом деле прикольный. Мне очень понравилось. Рисовка, конечно, отвал всего. Вот. И почему же, ты спросишь, при чем тут твердый стул, спросишь ты. А вот и узнаешь. Вот тебе интрига.
Ладно.
Вот. Что же скрывалось за двумя другими моими прекрасными названиями? Значит, «Непростая сказочка на ночь» — это достаточно недавний хоррор, как это модно, пост-хоррор. Вот этот вот весь медленный, спокойный, в мрачных тонах. США, Канада, Ирландия. Сами понимаете примерно, что от этого ждать. Это экранизация и переосмысление детской сказки «Гретель и Гензель». Вот я ее посмотрел в кино. И в целом ничего выдающегося в этом хорроре нет. Это просто еще один очередной пост-хоррор. Со всеми его плюсами, минусами и так далее. И последняя исчезнувшая братва — это детектив «Простая просьба» с Анной Кендрик и Блейк Лейвли. Это такой, это такая исчезнувшая на минималках. Вот, очень похоже на самом деле по структуре, про подруг, двух подруг, одна из них там соглашается присмотреть за ребенком своей подруженцы, а подруженца исчезает внезапно, и они все вместе начинают ее искать, и это все, естественно, перерастает в какой-то там кромешный пиздец, интриги, расследования, скандалы, и, ну, тоже такая интересная, достаточно детективно-триллерная история. Наверное, поменьше накалом страстей, чем «Исчезнувшая», но если вот вы хотели что-то очень-очень-очень похожее, то я прям могу порекомендовать.
Я смотрел в кино причем. И мне это, да, это какая-то экранизация, насколько я помню, книги детективной. Блейк Лавли там прям вообще бесподобная, мне кажется.
Да.
Да. Хороший фильм, кстати, да, рекомендую.
Значит, да, нетипичненько получилось. В следующий раз Стас смотрит комедию от Никиты, а Никита смотрит аниме от Стаса. Ебанешься. Будет интересно, мне кажется. Обязательно вернемся через какое-то время. Порадуем вас. Может быть, порадуем себя. Хотя,
не факт.
Знаю, не факт, конечно, да. Спасибо, что послушали. Надеюсь, разбавили ваш денечек вот таким коротеньким, уютным подкастиком. Чем?
Нет. Ничем.
Ничем, ладно. Вот. Значит, любите хорошее кино, любите себя, слушайте нас, а можете и не слушать. Главное, денег давайте.
Главное, любите платить 50 рублей.
Да.
Всем пока. Сам люблю. Давайте.